Глава 41. В карете Мармеладов наконец рассмотрел лицо Анны. Прежде и впрямь достойная кисти Брюллова, теперь же безнадежно высохшая. В пепельных глазах еще можно было заметить или скорее предположить отблески недавнего огня, но губы сжались в тонкую щелочку и стали серыми. Девичья припухлость щек растаяла, как снежные сугробы, а от левого виска к подбородку тянулся уродливый шрам.
«Зачем вы спасли меня?» — спросила она тихонько. Голос приятный, хотя и сильно хриплый. «Не дали умереть вопреки моему желанию. Что плохого я вам сделала?»
Сыщик понял, а вернее тонко почувствовал, что любой неправильный ответ или резкое слово отпугнут барышню, поэтому промолчал. Карапоткина тоже затихла, откинувшись на подушке. Она неотрывно следила за своим визави, но тот не шевелился и почти не дышал, обратившись в истукана. Жалости от такого не дождешься.
«Послушайте, отпустите меня. Дайте распорядиться жизнью по собственному усмотрению. Вам-то безразлично, а я заплачу 1000 рублей. Или, коль вам угодно...»
Юбка скользнула вверх, обнажая стройные ноги.
«Берите меня. Поверьте, я умею угождать мужчинам. Такое наслаждение подарю. Вы ни с кем доселе подобного не испытывали. Хотите?»
Мармеладов скользнул взглядом по ее напряженному телу. Лицо Анны свело судорога, то ли от боли, то ли от брезгливости, но скорее от горьких воспоминаний, в которых перемешались печаль, отвращение, стыд, а сверху давит осознание вопиющей несправедливости. Почему, почему все случилось именно так? Она через силу улыбнулась и повторила.
«Хотите?»
«Честно говоря, я хочу спать. 3 ночи в полубреду, а днем погони, драки, стрельба — это безумно утомляет. Поэтому, с вашего позволения...» Зажмурился, уютно примостился в углу, чувствуя кожей удивление и легкую досаду девушки. Та помолчала, а после спросила с вызовом.
«Неужто сможете заснуть? Под боком убийца, зверство которого напугали целый город? Вам не жутко?»
«Нет, я ведь тоже убийца. 9 лет назад...» «А, впрочем, вздор. Будете готовы поведать мне свою историю? Разбудите меня».
«Не бывать этому!»
В отчаянии Кропоткина дернула дверцу кареты, но та не поддалась. По просьбе Мармеладова извозчик перед отправлением задвинул навесной засов и превратил экипаж в темницу на колесах. Полчаса или чуть более того девушка всхлипывала, потом раздумывала, уставившись в одну точку. Когда же под колесами застучали булыжники московских улиц, а окна кареты облизнули первые сумерки, Анна пересела ближе к сыщику.
«Однажды я поклялась не доверяться ни одному человеку. Никому больше. Но сейчас волею судьбы я в вашей власти, сударь. Выслушайте, а после, осталась у вас хоть капля сострадания, дайте умереть. Зовут меня Анной, но вы это и так знаете».
Жизнь юной дворянки изобиловала трагедиями, маленькими и огромными. Отец ее, князь Лев Кропоткин, прошел без единого ранения Крымскую войну. Но в самом конце, при штурме турецкой крепости Карс, погиб от шальной пули. Было это 17 сентября 1855 года, а на следующий день Анна родилась на свет. Первое время княгиня умудрялась обеспечивать достойное образование дочери, нанимая опытных воспитательниц и гувернера-француза. Последний оказался редкостным подлецом, воспользовался доверчивостью вдовы, проник не только в сердце и опочивальню ее сиятельства, но также был допущен к семейной казне, большую часть которой выкрал однажды ночью и был таков. Затем император подписал вольную крестьянам, и доходы от имения упали втрое.
Мадам Кропоткина, между тем, не собиралась отказываться от великосветских удовольствий. Давала балы, выезжала в Ниццу и Бад-Дюрхайм. В день 17-летия дочери продала последнее колье работы итальянских ювелиров. Денег хватило на пару месяцев, а там уже стала подступать нищета. Мать решила немедленно выдать Анну замуж, желательно за богатого дворянина, но сгодился бы и купчина Толстосум, пожелавший таким путем приобрести титул. Женихи оказались старыми, либо одышливыми и противными. Напуганная невеста побежала к дальнему родственнику, служащему при дворе, и на коленях умоляла пристроить ее фрейлиной, чтобы отложить ненавистный брак. Тот не отказал, тем более во дворе на Медне поселилась госпожа Долгорукова на правах непонятных и неприличных, что потребовало увеличения числа придворных дам. Узнав об этом дреннейшем предательстве дочери, княгиня слегла с нервной болезнью и неделю спустя приставилась. Анна же прекрасно чувствовала себя в придворных покоях, завела подруг. Более всего ей были милы Лиза, Варя и Машенька. Вместе они проводили свободное время. Более опытные фрейлины наставляли новенькую по части придворных интриг. Новый 1873 год княжна Долгорукова встречала вдали от Зимнего дворца. Она носила ребенка от Александра II, и срок был большой, скрывать положение уже не получалось. Поэтому Екатерина Михайловна загодя уехала в Москву. На Рождество устроили гуляния в нескучном саду и потехи, а после начались святки, и первой затеей фрейлин было сыграть в карты. Истосковались за время поста без этого развлечения, устроили большой турнир. Анне и Лизе достались за стол барон фон Даних и граф Ожаровский.
«Они сговорились против меня». Подстроили каверзу. Барон сам впоследствии хвастал, как ловко карты передергивал.
«А играли вы в мушку», — догадался Мармеладов.
«Мушка — старинная карточная игра. Пиковый туз — мушка. Является старшей картой и может перебить козырного туза».
«Я прежде не сообразил, ведь игру эту уже позабыли в картежных клубах, она чрезмерно долгая. Но при дворе осталась, благородным вельможам торопиться некуда. Отсюда и пиковый туз, он главная карта и бьет даже старший козырь.
Барон этим тузом постоянно меня срезал. Посмеивался при этом, приговаривал, куда мушка полетит, там и денежка лежит».
Фрейлина проиграла свое жалование, а сверх этого осталась должна огромную сумму. Курляндец потребовал вексель. Граф вступился и предложил оплатить долг в обмен на обещание Анны Львовны посетить костюмированный бал в доме на Полянке в ближайшую пятницу. Пребывая в растерянности, она согласилась. На маскарад поехала с подругами, полагая, что в их присутствии ничего страшного или постыдного не произойдет. Но обманчивое впечатление рассеялось в мгновение ока. В полутемной зале собрались около 30 гостей. Все, как и положено на святочных гуляниях, в масках. Фавны, клювастые птицы и карточные шуты. Но при этом голые. Они плясали, извиваясь под музыку двух скрипок и флейты. То был немыслимый заморский танец с вычурными коленцами. Фрейлины сорвали с Анны платье из серебристого гримуара и втолкнули в круг танцующих.
«Я тогда так кричала, навсегда порвала связки. Раньше петь любила, теперь не могу и забыть не могу». Какие бы гнусности со мной ни вытворяли, а тот самый первый вечер не стирается из памяти. После бала меня увезли в Чертаново, посадили на цепь и продержали в подвале больше 2 лет. Каждый месяц вывозили на маскарады. Временами барон требовал к себе на ночь, и меня привязывали к кровати крепкими веревками, чтобы не сбежала.
Она все-таки улизнула, подгадала минуту, когда слуги потеряли бдительность, и скрылась в лесу за усадьбой. Но фон Даник со сворой собак мигом догнал и приволок обратно. У него гостили три фрейлины, которые взялись наказать беглянку. Пороли ее на конюшне кнутом, жгли лучинами, а Лизавета взяла кривой нож, таким лошадиные копыта чистят, и рассекла левую щеку. Нарочно оставила шрам на память. Пусть впредь неповадно будет. В ту ночь Анна ворочалась на соломе в темнице и впервые мечтала не о том, чтобы поскорее умереть, как это бывало прежде. Нет, она хотела выжить любой ценой, чтобы отомстить. «Но почему вас не хватились при дворе?» — недоумевал Мармеладов.
«Княжна заметила мое отсутствие, но эти змеи в три голоса зашипели, сбежала с кавалергардом. Им поверили, как-никак считалось, что мы подруги. Подобным образом они неоднократно врали про разных пропавших девушек. Я была не единственной жертвой для их утех. Просто дольше других протянула».
Родственник царедворец попытался разыскать беглянку, но его гораздо сильнее беспокоила подагра, а вскоре и он забыл про исчезнувшую фрейлину. Маскарады продолжались. Анна надеялась, что безобразный шрам отпугнет садистов, но те, наоборот, проявляли еще большую страсть. Ставки делали золотом, долго ли смогут ее мучить, пока не помрет. Однажды барон вернулся в поместье и оставил пленницу в каретном сарае без присмотра на пару минут. Судьбоносный миг. Она заметила гвоздь, сплющенный кузнечным молотом и отброшенный за ненадобностью. Быстро подняла его и спрятала в волосах, стянутых узлом на затылке. Точила о камень в застенке, вкладывала всю свою ненависть в сверкающее лезвие, и получился вот такой кинжал. Сыщик достал из кармана коготь Василиска.
Он самый. Оставалось дождаться удобного случая, и он вскоре подвернулся.